Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Алексей Арестович. Алексей, приветствую.
Добрый день. Или вечер.
Ну,
у кого что?
У кого что? Подписывайтесь, господа, на наш канал. Подписывайтесь, конечно, на канал Алексея Арестовича. Ставьте лайки, делитесь ссылками на этот эфир. Ну и, конечно, прежде чем мы начнем обсуждать какие-то глубокие системные вещи, мне кажется, невозможно не обсудить две новости этого часа. И самая первая из них – крупнейший обмен со времен Второй мировой войны. 26 человек, по другим сведениям, 24, но, по-моему, уже 26 обменяли. Собственно, это тот обмен, который планировал еще Христо Грозев, на которого должны были обменять Алексея Навального, его должны были обменять на берлинского убийцу Вадима Красикова. И теперь, в общем, понятно, что Навальный погиб для того, что Навального убили, чтобы он не оказался в этом обмене. Напоминаю, что обменяли Владимира Карамурзу, Илья Яшина, Лилию Чанышеву, Пола Уиллана, Ивана Гершковича. Это очень важно для американцев. Алексей, ваши соображения?
Какое здесь соображение? Обмен людьми, задержанными обеими сторонами, является признаком холодной войны, квалифицирующим, правильно? У нас холодная война между Западом и Россией нынешняя идет. Просто, понятно, легко запомнить. Второй составляющей части подобной войны является прокси-войны горячие. В Украине идет прокси-война Запада и России. Именно так они понимаются. Только Запад обвиняет Россию, что она прокси Китая, а Россия обвиняет Украину, что она прокси Запада. Все как учили. Только...
Запад, ты знаешь, что он ведет прокси-войну?
Ну, так, как ему говорят. Вот. Поэтому, как бы, единственное, что они идут в тех зонах, где уже не шли после Второй мировой войны, потому что СССР, понятно, не допускал никаких войн в Европе через систему договоренностей существующих. А теперь, да, вот уже в мягком подбрюшье, как говорится. Это чай. Ну, хотя в Африке тоже идут, как мы видим, да. То есть в старых добрых зонах конфликта все то же самое. Ну, современный мир не может породить ничего нового, видите, принципиально, политики. Это лишний раз показывает, насколько он забуксовал и в каком он кризисе. Потому что из всех вариантов выбора он сумел породить только холодную войну 2. Эх, какая невидаль. И чтобы на Марс лететь. Балбесы правят миром.
Я все-таки три важных вещи сказала, что, мне кажется, следует из этого обмена. Во-первых, как я уже сказала, теперь понятно, почему убили Навального, потому что он был единственный, кто представлял для Путина реальную политическую угрозу. И, то есть это убийство, это был холодный шахматный ход, а никакое не эмоциональное решение. Второе, мне кажется, что Путин хочет продемонстрировать свою готовность договариваться. Вот он создал проблему, как в разборках 90-х годов. Пацан создал проблему, пацан ее решил. А третье, конечно, ему надо было вытащить из западных тюрем своих агентов. И вот четвертое, как раз я по этому поводу вас хочу спросить, потому что Путин мог подождать и сделать обмен после ноябрьских выборов в США. Ведь этот обмен готовился реально 2 года, как я уже сказала. Подробнее мы об этом в как-нибудь другой момент поговорим, как он готовился и как это начиналось с Христа Грозева и фигуры берлинского убийцы. А на самом деле Путин помогает, ну, не Байдену переизбраться все уже, Камале Харрис выиграть выборы.
Я думаю, что это скорее результат мирного трека договоренности о входе в ноябре в переговоры по окончанию войны. Потому что такие вещи, как обмен военнопленными, всегда четко завязываются на войну. Как бы Камала для американского избирателя, возвращенные российские диссиденты там, или американский агент, даже профессиональный разведчик, ну, слишком маленький фактор для выборов. Слишком. А вот демонстрация позитивного намерения сторон при переходе к мирному вальсу, как обмен военнопленными, да, это всегда работало и работает. Это знак, что да, продемонстрируйте добрые намерения, что вы готовы. Мы готовы, вот мы вам возвращаем, вот обмен, окей, движемся дальше. Потому что оно так работает. Я в этом принимал участие непосредственно много лет. Как оно работает? Что договариваются, потом говорят, продемонстрируйте намерения. Всегда идет заявление определенное вовне, то есть сигнал СМИ. И всегда идет движение на местности. По войне это, как правило, обмены пленными. Как правило. То есть для меня это куда больше мирный трек, чем к выборам. Американцы, останови на улице и спроси, кто такой Владимир Карамурза. Я, кстати, хочу поздравить всех российских диссидентов, политзаключенных с их освобождением. Он не сможет ответить. Не каждый американский сенатор сможет ответить, кто такой Владимир Карамурза. Слишком это не американский фактор. Поэтому, а вот в рамках там игрищ спецслужб, политиков, сближения на мирный трек, на какую-то систему договоренности, это очень четкий сигнал. Так это обычная работа.
А в этом обмене никак не задействована Украина. А насколько я понимаю, были какие-то разговоры, ну, если это будет продолжаться. А как с вашей точки зрения, возможно ли обмен каких-то сторонников русского мира, которые сидят в Украине, тех же самых церковных или еще каких-то, на тех политзаключенных, которые в России еще остались? И что это будет значить, если это произойдет?
Я не знаю, задействована ли вообще Украина в этих переговорах с американцами. И россиянами. Америка и Россия вполне способны провести любого рода переговоры и проводят без всякой Украины. Проблема только в том, что если мы идем на мирный трек, то и у нас должны соответствующие вещи произойти. Ну вот недавно был обмен пленными, после долгого-долгого перерыва. Еще рано говорить, что это наш с Россией реверанс друг другу перед переходом к мирному треку. Но, во-первых, состоялся обмен после долгого этого. Во-вторых, будут точные обмены, когда ближе к переговорам. 100% ближе к ноябрю будут обмены, потому что тоже знак демонстрации хороших намерений. А вот кого и как там будут менять, посмотрим.
Опять можно же, похвастаться.
Тут такой момент. К чему идут переговоры? Какой будет поствоенный мир? Возможно, российских диссидентов придется не отпускать, не передавать, а выпускать, чтобы они продолжали свою деятельность в Украине, потому что это будет, Украина возьмет на себя такие обязательства, не исключено это. А может быть, обменивать, особенно церковных. Посмотрим.
Смотрите, другая важнейшая новость. Надо сказать, я могу похвастаться, что 2 недели назад, 19 июля, я запостила, что над Одессой F-16 сбила ракету «Искандер». Ну, что ж такое Одесса, но «Искандер». Но, естественно, так осторожно. Я даже сама себе не очень поверила. Но сейчас таки выясняется, что действительно F-16 уже в Украине. И действительно, как я понимаю, они выполняют именно работу ПВО. Если у вас что-то... Ну, это...
Может, я отстал от военного...
Давно знали F-16?
Может, я давно отстал от военного... искусства нынешнего, военной науки, но я не представляю себе F-16, сбивающий «Искандер», баллистическую цель. У него все, что я помню про М-16, у него не было таких возможностей. Если нам вдруг передали возможности по сбивающей сбивать «Искандер», то это радикально меняет характер войны. И это, конечно, событие номер один. Не мог он сбить «Искандер», он мог сбить крылатую ракету, да, потому что это нормальная баллистическая, вернее, воздушная цель, которая летит там по предсказуемой траектории и так далее. А то, что валится на гиперскую звуки сверху, никакой F-16 не собьет. Для этого ему надо возить маленький «Патриот» под крыльями, что технически пока не досягаем. Вообще нигде нет, по-моему, истребителей, способных сбивать, или вообще авиации, и авиационных средств поражения, способных сбивать гиперзвуковые цели. Вот. Поэтому, скорее всего, сбил «Патриот», который в Одессе, про который говорили, что в открытых источниках, так что это невеликая тайна есть. Что касается F-16, мы не знаем, как они будут применяться. Есть подмигивание такое, намеки с украинской стороны, что смотрите, где вот в этом налете крупном, который был вчера, 89 шахедов, уже работала авиация, а значит, F-16, так подмигивая, нам сообщают, которые все позбивали. Вот. Не знаю, посмотрим. Мне гораздо интереснее было бы увидеть F-16 в другой роли. Первая роль – это противодействие российской тактической фронтовой авиации, которая бомбит наши позиции и наши города. Харьков и наши эти самкабами утюжит. Вот это мне интересно. Это практический и реальный выхлоп с наличием F-16. Второе мне интереснее, это, то есть, когда если будут дальнобойные авиационные ракеты, которые позволяют валить российскую авиацию, бросающую кабы, не подходя там 50-70 километров до линии фронта. Вчера мелькнуло какое-то сообщение, что американцы говорят, мы передадим самые серьезные системы, включая воздух-воздух. Но воздух-воздух есть ракеты на 40 километров, а есть на 150. Вопрос, какие передадут. И второе, это когда мы по аналогии применяем F-16 по российским позициям, управляемыми бомбами и так далее, и так далее. Но, скорее всего, этого не разрешат, потому что не хотят вида сбитых F-16. Вот, и кидать по российским позициям управляемые авиабомбы будут по-прежнему переделаны МиГ-29 наши, которых менее жалко, чем F-16. А вот в качестве ПВО и ПВО района, линии фронта, да, очень хотелось бы посмотреть F-16. Но опять же, это зависит не от F-16, а от того, какие ракеты ему дадут. Вот, и так далее. Опять же, нам передали F-16D, насколько я понимаю. Разговор был, по крайней мере, об этом. Это хорошая предпоследняя модернизация, но радар поменять на нем не успели. И вопрос применения дальнобойных ракет, ну, проблематичен. Единственное, что есть такие ракеты на Западе, которые уходят, он пускает в створ, он уходит на 100-120 километров, и там ракетка сама находит цель, особенно учитывая спутниками наведения аваксы, которые работают, и прочее, там стратегические беспилотники, контролирующие воздушную обстановку и другие средства контроля. Есть хороший шанс, что, ну, так и сбивать будем. Но, опять же, если дали ракеты. Поэтому F-16 – это хорошо. Вопрос, что с ракетами? Но мы это увидим. Если вдруг упадет российский самолет за 50-70 километров до линии фронта, значит, передали.
К российским самолетам мы еще вернемся. А вообще, пока вот не было этих новостей об обмене, я хотела с вами посвятить этот стрим важной теме. Теме возвращения силы в мировую политику. Что, в общем-то, когда из мировой политики исключили силу, то казалось, что все будет хорошо, а выяснилось, что там, где силы не применяют сильно, ее применяют наглые. И вот мы видим впечатляющие действия Израиля, ликвидацию, прежде всего, Хании за 2000 километров в Иране. Прилетела в форточку ракета, был там маячок или не было там маячка, это сложно сказать. И меня, я знаю, что вы очень не любите технологические подробности войны, это, конечно, как раз вопрос о технологических подробностях. А вот потому что, во-первых, какие технические и стратегические последствия имеет тот факт, что за 2000 километров можно уничтожить любого человека? Ну, мы тут можем запятую поставить и сказать, что вот, к сожалению, Ли Пономареву тоже прилетело. Правда, там прилетели шахеды, и там дом разрушен, очень сильно покорежен, но сам Илья жив, и жена его жива. И, соответственно, ну, мы поговорим сначала, прежде всего, об Израиле. Вот какие технические и стратегические последствия имеет то, что сделал Израиль? И с вашей точки зрения, это вот просто Нетаньяху пользуется моментом, когда в США выборы, курятник горит, и американцам ни до чего? Или вот мир посмотрел на этих левых дебилов, которые присали от реки до моря. И вот как-то многие тихо рады, что Израиль возвращает силу в мировую политику, потому что без силы в мировой политике, как там говорит Гегель, нация миром развращается.
Дело в том, что нынешняя администрация США, ну, если не антиизраильски настроена, то настроена очень сильно контролировать Израиль во всех отношениях. Особенно с точки зрения политики силы. Поэтому Израиль, это не мир радуется. Мир по-прежнему осуждает Израиль. Очень многие осуждают на уровне администрации, правительства и так далее. Это Израиль пользуется тем, что Байден в очень плохом состоянии. Он же реально болеет. Это не великий секрет. Серьезно болеет. Поэтому у него ограничены операционные возможности вмешиваться лично в решение очень многих вопросов. Камала еще не сориентировалась, да и вопрос как бы передачи реальных полномочий и так далее. И Израиль, пользуясь всем этим, да, ходит за край радостно. Потому что пока там США созреет, пока США ответят, пока у них там растерянность, выборы и все такое прочее. Институциональный паралич до какой-то степени. И да, он радостно воспользовался. Что касается технической возможности уничтожить человека за 2000 километров ракетой, ну, во-первых, давайте скажем так, мы же не знаем, что за 2000, правильно?
Ну, мы не знаем, чем, по Google Maps, чем 2000, 1900.
Ну, откуда? Мы же не знаем, что его запускали из Израиля, правильно, эту ракету. А может, средство воздушного нападения вошло в воздушное пространство Ирана, отстрелялось и ушло. А Иран просто не заметил. Мы не знаем.
Самое главное, ключевая фраза, не заметил.
Да. Я бы не стал говорить, что там, за 2000 километров 100%. Другое дело. Меня здесь куда более впечатлила не ракета, которая куда-то там полетела и попала. Это человечество давно умеет делать. А меня впечатлила работа разведки. Надо же было установить, где он находится. А желательно даже физическое местонахождение. То есть конкретное место дома, где он сидит. Чтобы дом может быть большой, и ракета, какая бы она ни была, и как бы она ни прилетела, что можно выясниться, что это, да, что он там за двумя стенками уцелел. А надо было попасть так, чтобы он не уцелел. Вот это совсем другое дело. Вот это впечатляюще, потому что в разведке, конечно, технологии работают, но куда более работает людской фактор, и это всякий раз уникальное решение. Напоминаю, что на вооружении у Израиля есть такие очень дальнобойные противотанковые ракеты, серьезные, например. Но для этого группа спецназа должна быть на территории самого Израиля, даже самого Ирана, или агентура, которая подсветит. Возможно, это был морской пуск, может быть, еще что-нибудь. Они как-то это сделали. Но ракета, прилетевшая в дом, это дело такое. Помните, в Афганистане ликвидировали одного из лидеров Аль-Каиды, американцы? Это ракета, которая просто перемолола его фарш, потому что на ней такое устройство, которое физически ликвидирует человека, перерубая его как мясорубка, а не для того, чтобы уцелели женщины и дети. То есть он вышел на балкончик, его там поймали. То есть Запад умеет это делать, положить ракету, ну, это не особо ничего, это высокое достижение, но особо ничего удивительного я не вижу. А вот разведка, которая сказала первое, что он там, и что он вот здесь и вот так, и технически вся операция, ну, это вот это, конечно, дорогого стоит. Плюс контроль результата. А, и потом, да, еще здесь решимость политиков, которые подобрали нужный момент и осуществили ход по шахматной доске. Вот это удивляет всегда, потому что, как правило, от разведки трудно ожидать, это сложно реально. А уж еще менее трудно ожидать сильных решений от политиков. Но здесь и то, и то, и то. Три фактора. Это выдающееся достижение. Израиль снова показал, что если он хочет, он может. Вопрос, чтобы он хотел. Проблема Израиля была в том, что он очень много лет не хотел или хотел другого. В Израиле тоже есть левые. Ну как, 7 октября, посмотрели, что происходит и куда все это едет. Надо обороняться, тут война с Хизбаллой. Они же параллельно ликвидировали в Бейруте второго человека в Хизбалле. Первого в Хамасе, второго в Хизбалле. Но тут как бы Бейрут поближе, с Бейрутом все понятно. А вот Иран, да, Иран достижение, конечно.
Нет, просто у меня возникает такой вопрос. Вот в течение многих десятилетий распухали на терроре люди, причем брали себе в партнеры Организации Объединенных Наций, брали себе в партнеры разных левых профессоров, ну, в условные партнеры, это такие идейные партнеры. И все это было очень хорошо. Ты мог свою нацию держать в нищете, ты мог построить в ней тоталитаризм, ты мог объяснять своим подданным, что все им должны, и все их обидели, особенно, значит, кровавые израильтяне, и их всех надо уничтожить, и жить припеваючи террором, и, кстати, стать из-за этого миллиардером, и тебе казалось, что вот это будет ехать бесконечно. И вдруг оказывалось, благодаря этой ракете за 2000 километров, что наступает эпоха за это дело персональной ответственности. Или это, как бы сказать, слишком широкому заключению?
Не, Юля, это... Все гораздо прозаичнее, к сожалению, в этот раз, как мне кажется, но тем не менее показательно, чем вы говорите, а только по-другому показательно. Смотрите, есть такая штука, как политическая воля. В рамках политической воли террорист Ясир Арафат, захватывавший самолеты с женщинами и детьми, которые гибли в результате этого, и поощрявший захват автобусов, которые гибли в результате этого, со школьниками израильскими и так далее, стал лауреатом Нобелевской премии мира. Миллиардера и так далее. Мир так устроен. Если ему понадобится Путину дать Нобелевскую премию мира, он ему даст за эту войну. Потом за примирение, например, за шаги, идущие навстречу.
Так пусть дает, лишь бы прекратил.
Третье, если есть совокупная воля, то в мире могут наградить и тех, кто убивал и насиловал в Буче, потому что ну, вот это прямая аналогия с Арафатом. Понимаете, да? Он ровно этим занимался много лет систематически. Обучен СССР, поддержан и так далее, получил эту самую Нобелевскую премию. И эта политическая воля способна списать практически все, что угодно. Если есть решение на то, что вот в такой зоне, как Ближний Восток, ко всеобщему удовольствию, нужно заключить мир, то все остальные издержки списываются, на них закрываются глаза. Откровеннейшие террористы получают Нобелевские премии мира и получают много-много денег. И пока существует политический статус-кво, который приводит к этой ситуации, они могут есть каждый день на завтрак жареных младенцев. Их будут прощать, им будут пожимать руки. Это будет потому, что есть воля, тренд. Согласованные вектора, все по Льву Толстому, согласованные вектора многих ключевых игроков, которые оптимальное решение выработали, сказали, вот это, Кэмп Дэвид или Осло, это на сегодня оптимальное решение. В первую очередь, это американцы. На них лежит персональная ответственность, там, политическая, историческая за это. То они действуют по принципу «сукин сын, но наш сукин сын». А потом, и дело не в том, что террористы наконец-то наказаны, они могли быть никогда не наказаны при этой жизни, при такой системе правил. А дело в том, что сменился политический вектор. И ключ всегда вопрос, кто и как, и какие причины меняют политический вектор, и возможно ли это сделать односторонне какому-то решительному политику. Вот здесь нюанс, который является предметом вашего интереса. И вот здесь надо сказать, что Израиль сейчас сделал шаг, который называется односторонние изменения правил игры. До сих пор Хания и его семейство были неприкосновенны, жили на миллиардах и так далее. И вот это, на мой взгляд, куда интереснее, чем какой ракетой его там ликвидировали, да, и сколько она летела. Потому что мы видим, что Израиль пересматривает таким образом результаты Кэмп Дэвида и Осло, всей своей политики. И многочисленных попыток примирить Хамас, который выкидывал Фатх из окон специально после выигрыша выборов на Западном берегу, в Газе, и всячески мытарил даже не только израильтян, но и палестинскую гражданскую администрацию, которая насквозь коррумпирована от того же Арафата, но хоть как-то более-менее рукопожатные партнеры. Не исламисты, не радикалы, и не ставят своей целью уничтожения Израиля, а наоборот ставили целью сосуществования. Хамас и прочие радикалы не дали подняться гражданской администрации Палестины, единственной силе, способной создать светское палестинское государство. И что? Сосуществовать как-то с Израилем. Израиль был не против. В принципе, политика шла туда. И вот сейчас результаты этих Кэмп Дэвида и Осло начинают односторонне пересматриваться с Израилем. Во-первых, они зашли в Газу и там раскатали Хамас. Ну, до какой степени раскатали, это большой вопрос. Там еще есть сопротивляющиеся батальоны. То все, несмотря на полгода армейской операции против не самого сильного противника. Ну что? Но, например, на уровне ликвидации лидеров, а лидеры всегда считались неприкосновенными. Здесь вы совершенно правы. В политике предусматривается, что лидеров не трогают. Они развлекаются пешками. Пешки воюют, падают в пропасть. Потом их складывают шахматную доску и до следующего раза. А вот игроки как бы неприкосновенны. Вот они контрапунтили Хани. Это надо трактовать как по аккуратный шаг по пересмотру Кэмп Дэвида и Осло. И вот это гораздо важнее. Перекладя на российско-украинский вариант, например, представим себе, что где-нибудь в 2021 году Украина ликвидирует кого-то из лидера ДНР или ЛНР. Или наоборот, Россия ликвидирует кого-то из представителей высшего военно-политического руководства Украины ударом точечной ракеты и так далее, потому что да, в ходе Минского процесса или нормандского формата. Это было бы явно пересмотр результатов и отказ от их реализации. Но вместо этого Путин начал вообще большую войну, что тоже пересмотр Минска до некоторой степени. Но я имею в виду не в фигуре войны. Вот войны еще нет, и вдруг такой неоднозначный ход. Поэтому вот это главное, главный месседж на сегодня, что Израиль это сделал, что это сильный политический ход. Вот это справедливо, без вопросов.
Ну, смотрите, просто по поводу России и Украины. Во-первых, есть много слухов о том, что Путин планировал физическую ликвидацию Зеленского. Вот опять же, Пономарёву прилетело. И мы видим, что ГУР на аннексированных территориях тоже очень часто уничтожает людей. Причем, ну, честно говоря, у меня иногда вопросы, когда я вижу, что подорвали какого-то там женщину, которая была в избирательной комиссии, мне это, извините, Алексей, кажется, ну, не очень достойно.
Ну, во-первых, ликвидируют не только ГУР. А кто там кого наликвидировал, это большая, да, большая это история. Ликвидаторов у нас много, да. Ну, вот. Во-вторых, убийство женщин в избирательной комиссии вот, у меня тоже, например, вызывает вопросы. По идее, нужно ликвидировать кого? Смотрите, есть такая штука, как оперативная обстановка. Дилетанты, они подкрадываются к той машине, которая вот свободно, неприсмотренно, и где хоть как-то человек имеет какое-то отношение к оккупационной администрации, запихивает туда взрывчатку и радостно нажимает на этот брелочек от открытия ворот, или это автомобильный брелок, или еще какое-нибудь устройство. Профессионалы смотрят за оперативной обстановкой. Может быть зла. И ищут способы и возможности на нее воздействовать в рамках общего замысла. Это очень разная политика. Потому что сплошь и рядом бывают ликвидации, возможные, когда ты ликвидируешь человека, который, казалось бы, негодяй, подлец, преступник, а на его место приходит более... Но он достаточно тупой был. И достаточно устойчиво сидел и блокировал эффективность деятельности такой-то организации. Ты его ликвидировал, на его место пришел умный. Общая оперативная обстановка изменилась не в твою пользу, хотя что? Предателя покарали. Там, или негодяя покарали. Разумные люди так не делают. Зачем? Им надо, в принципе, направлять обстановку в определенное место. Если нет прямого политического указания, но тогда это политический жест. Вопрос, кто кого как у нас ликвидирует, это кто в рамках оперативной обстановки, а кто просто потому что счетчик набить себе, это отдельный большой разговор. И точно его
и погоны взять. Получить. Мне иногда ощущение, нельзя вести в открытую, да. Что спецслужбы обеих стран, да, извините, две ноги растут из одной задницы с советского КГБ.
А они, нет, это общая история для всех спецслужб. Если они не под контролем политическим, демократическим, парламентским и все остальное, то они обычно, особенно по войне, когда дают команду ФАС, они склонны разрастаться и делать чудеса. Поэтому их надо очень жестко и конкретно контролировать. Но для этого нужны политики, которые понимают, что их надо контролировать. А политики, которые дают им разрастаться, это, ну, они просто не понимают, что они яму роют прежде всего самим себе, но это качество уже таких политиков. Это такое. Смотрите, военные и спецслужбы – это очень просто. У них у всех дисциплинарная жилка. Кто пурпурная такая красивая, и кто эту жилку сапогом три раза в день, или башмаком с лакированной туфлей три раза в день не придавит, управлять ими не может. У них все, кто в эту жилку в себе не воспитал, первый курс военного училища или там школы СБУ не пережил. Или Академия МВД. Они все ушли. А у всех остальных все в порядке. У всех этих страшных спецслужбистских генералов, у всех этих начальников и прочее, отличная дисциплинарная жилка. Просто политики либо понимают, что их надо за шкирку держать и вздергивать периодически. И конкуренцию между собой устраивать. Либо что, не понимают, и тогда они теряют управляемость, и мыши начинают резвиться под ковром. А эти мыши умеют резвиться. Их государство обучило резвиться под ковром. Это называется потеря контроля политического над спецслужбами, которая приводит к разным последствиям. Системным, частным, мелким и так далее. И то нехорошо. Их надо три раза в день дергать, вкрадчиво звонить. Помните, как в «Обитаемом острове» папа звонил генпрокурору? Помню. Вкрадчивым голосом говорил, как вообще дела? А что делать, если чадо не слушается тебя? Спрашивал. Вот так с ними надо, по-другому они не понимают. И начальника, который так с ними не делает, они считают лохом и начинают мутить за его спиной сразу и без поворота. Ни на кого не намекая, но так примерно показываю общее направление на компасе.
Ну, есть же, например, вопросы к взрыву Северного потока. Как вы думаете, кто его взорвал?
Есть много разных вопросов. Есть много разных вопросов. И это вот все вопросы контроля и целесообразности.
Кто, как, ну, хорошо ли потом сажать человека, который его взорвал и действительно сорвал планы Путина?
А вы уверены, что это Червинский сделал?
Уверена.
А я не уверен.
А просто давайте побьемся об заклад. Я думаю, что они же сейчас молчат, потому что... Не знаю, на бутылку шампанского.
Нет, мы можем хоть на систему Юпитера со всеми планетами поспорить. Вопрос в том, как мы установим, что это сделал Червинский.
А я думаю, что когда настанет какая-нибудь предвыборная пора, вот когда вы будете баллотироваться в президенты, во-первых, Червинский признается, вернее, не признается, а созовет пресс-конференцию, и Бурба. Не признается, а торжествующе объявит. А во-вторых...
Торжествующе объявить он может, что он выиграл битву под Ватерлоо. А доказательства какие?
У них будут доказательства. Они будут тренировались, например, под Киевом. И они знаете, что делали? Они же Они же не знали, как взрывать эту трубу, хотя они приблизительно знали ее характеристики. И они просто брали направленное, значит, устройство, ставили на трубу в бетонной оболочке и грохали, и смотрели, получится или не получится. У них рецептики от этой яхты, у них много чего. Тут же самое главное, чтобы не наступила уголовная ответственность Германии, потому что почему они, с моей точки зрения, сейчас молчат? Потому что если Червинский скажет, что он это сделал, так Германия скажет: «Ё-моё, так, во-первых, вы нам, значит, нас наказали на несколько миллиардов, а во-вторых, вы международный террорист».
А это... Или у меня другое отношение и к Бурбе, и к Червинскому, чем у вас. Потому что я знаю про них гораздо больше, чем... Причем знаю...
Хорошие к ним отношения.
Знаю их с лейтенантских времен. Поэтому восторга их деятельность у меня не вызывает, даже если она увенчалась. Их жизненный путь увенчался подрывом Северных потоков. Вдруг.
Алексей, так вы же сами сказали, что мыши под ковром пускаются в пляс. Я ровно поэтому, правильно. Потому что это была самодеятельность.
Всех их надо.
А может, с Германией подумать было о стратегических?
Да, вот Германия и подумает, я думаю, не только Германия.
Так, мы, значит, эту смутную материю оставляем, но мы, значит, поговорили об этом скользком деле. И об этой блестящей операции. Но смотрите, мы как раз говорили о возвращении силы в международные дела, и есть, конечно, еще один человек, который ее возвращает, это Путин. И вот возвращаемся к главным нашим баранам. Смотрите, вот если можно, я таким широким мазком. Нам прошлым летом говорили, что сейчас будет украинское наступление, и российские войска, ну, если не 91-го года, то будет наступление. А наступление не получилось, тогда нам сказали, что наступать в нынешней войне невозможно, потому что дроны, потому что это позиционная война, война на истощение, как во время Первой мировой. Тогда, и что никакое наступление в принципе невозможно. Тогда, после этого, Путин стал наступать в Авдеевке. И тогда нам сказали, мы с вами обсуждали, я говорила, что он там положил все резервы, и наступаючи так, это вот есть первая победа, а есть Авдеевская победа. Это тоже совершенно правда. Но тут он продолжил наступление. И вот он наступает, и нам периодически говорят, наступление российских войск замедлилось. Они типа движутся не так быстро. И, конечно, это снова совершенно правда, но стоп. Нам же говорили, что вообще никакого наступления не будет, и если будет, то украинское. Вот что происходит широкими мазками, что дает возможность Путину наступать, и чем это кончится?
Первое и самое главное, ничего они в Авдеевке не положили, все резервы. В Авдеевке потери были 28% от наступающей группировки. По советским нормативам, это армейская операция по советским нормативам, по масштабу, объему. По советским нормативам армейская операция – это 20% потерь. Они почти приблизились к показателям советским, но учитывая тяжесть и силу этого укрепленного района обороны, то 28 не очень удивительно. Поэтому Мордвичев там сыграл, ну, достаточно толково. Этот же Мордвичев сейчас развивает наступление на Покровск и на этот самый, делает оперативный выступ, который позволит рассечь наш фронт на стыке Запорожской и Донецкой областей в направлении Днепропетровской. Это оперативный замысел. И создать отдельно Кураховский выступ и отдельно выступ Торецкий, который по частям будет окружаться и ликвидироваться. Все, как учили в автошколе. И он делает это первое, целенаправленно. Второе, успешно. Третье, да, демонстрируя очень высокий уровень. Он же брал Мариуполь, напоминаю. То есть у него богатый практический опыт. А у нас там ситуация очень близка к оперативному прорыву фронта, первому в этой войне. Это к вопросу о том, что тупик, дроны, средства наблюдения ничего не позволяют. Все они прекрасно позволяют. Еще раз и еще раз не перестану напоминать нашим слушателям разговор генерала и Штирлица в поезде. «Я воюю с ними год», — говорит с американцами. «Этих болванов погубит их же техника». Они начнут наращивать свою техническую мощь и захлебнутся в ней, как ржа. Она их разложит. Потому что, смотрите, главным в военном искусстве, в военной науке предметом является тактика. Все остальные предметы, тактика, оперативное искусство, стратегическое искусство, все остальные предметы носят подчиненный характер. Техника должна знать свое место. Что делает лох? Даже если этот лох бородатый, в камуфляже, с татуировками и страшно заслуженный. он начинает ставить человека раком, и они начинают дергать вот этот затвор с заменой магазина. Видели такое? Вот так они учат новичков. Что делает лох на уровне оперативном? Он говорит, мне больше FPV, больше РЭБа, больше F-16, больше там этот самый, больше мне чего-нибудь там, каких-нибудь страшных мин и так далее, и так далее. Что делает лох на стратегическом уровне? Лох на стратегическом уровне хочет дальнобойных ракет на 3000 километров летящих. Что делают профессионалы? Профессионалы говорят, товарищи солдаты, вот новичкам, которые пришли, сейчас будем дружно вырабатывать тактическое мышление. Что делают профессионалы на оперативном уровне? Они готовят офицерские кадры, которые способны заниматься вещами, которые называются оперативное искусство, то есть организовывать операции и проводить успешно. И что делают на стратегическом уровне генералы и политики? Они думают про организационные усилия, позволяющие создать в стране кадровый уровень и кадровый резерв, промышленный резерв, технический резерв, в том числе, но в первую очередь кадровый, позволяющий провести и выиграть, или хотя бы не проиграть большую войну. Это война дилетантов. Преимущественно с украинской стороны, это война дилетантов, за редким исключением. Потому что огромное количество добровольческого движения, несмотря на все их успехи, не являются военными профессионалами. Часть из них догадалась, что дело в организации и хорошо организовывается. Но большая часть это люди, которые приводят в информационное пространство вот это смешное передергивание затворов, да, там, и вот сплошные FPV, там, и РЭБы, и прочее, которые должны выиграть битву. А Мордвичев военный профессионал. Его учили, как это дилемма генерала Шварцкопфа. Все профессиональные военные ее знают. В 91 году, когда первый раз выгоняли Саддама из Кувейта, ему сказали, что а давайте, вот у нас же тут нарощена техническая мощь, а давайте, значит, группы спецназа, которые будут наводить авиацию, то все, 5-10. Он сказал, ребят, я на заре своей карьеры, вернее, на финале, и мне выпало, как это, исторический шанс провести операцию крупную, не буду спускать 25 лет своего опыта в армии, да, или 35, в унитаз на ваши новомодные спецназовские штучки. Мы будем делать крупными соединениями авиации, крупными соединениями артиллерии, крупными общевойсковыми танковыми соединениями, как учили в автошколе. И они там все раскатали, как сынков. Потому что то же самое Мордвичев. Конечно, там всегда есть какой-то страшный FPV. Какой-то там, значит, ракета куда-то там летит, какая-то бомба с лазерным наведением. Ну и что? Это со времен Дэвида и Голиафа ничего не поменялось. Просто тогда камень из пращи летел на 200 метров, а сейчас ракета летит на 2000. А принципы все те же самые. Принципы военного
дела. Давид же победил, а не Голиаф со своим большим.
А какая разница? Принципы военного, это один случай на всю историю, мы его запомнили. Во все остальные места, времена обычно побеждают Голиафа, а не Давида. Потому что Бог на стороне больших батальонов. А одно исключение, оно, конечно, да. Вот оно потому и стало притчей во языцах, что оно одно единственное. Так вот здесь вот, ну, исключая Македонского, который всегда выигрывал в меньшинстве. Так вот, здесь в чем фишка? Что Бог на стороне больших батальонов.
Я вмешаюсь как библеист.
Да.
Историю Давида и Голиафа придумали во времена царя Давида. Она явно фейковая. Есть в Библии.
А что это меняет? Да, это меняет.
Нет,
то,
ну как бы Давида еще и не было. Да.
Окей, хорошо. Ну, тем более тогда. Тем более. Поэтому Мордвичев просто знает, что и Путин знает, и российские генералы знают, они еще помнят, как это делать. И заново учатся, переучиваются, что-что. Надо, страна должна собрать огромную группировку, то есть надо создать условия, когда промышленность работает, и когда мобилизация работает так, что можно создать группировку, а потом эту группировку к тебе передать, вооружить и правильно применить. Он это и делает. Несмотря на все FPV, заметьте. Вот и все. А секрет его успеха – это очень простая история. Полгода с нашей стороны не было голосования закона про мобилизацию, и мы остались без людей на линии боевого соприкосновения. И полгода ни американцы не голосовали за помощь нам. И что бы там, как бы это ни затеняли, как бы ни рассказывали, что Арестович предатель, и там, значит, искусственно соединяет эти два события, прямо «Нью-Йорк Таймс» писала, что Конгресс проголосовал тогда, когда Украина объявила мобилизацию и продемонстрировала свою готовность, что приняла закон о мобилизации, свою готовность выигрывать, вернее, бороться дальше в этой войне. Тогда и американцы проголосовали, тогда палаты сказали обе, вот подтверждение обе партии, тогда мы поддержим. Вопрос, почему наши депутаты голосовали полгода? И почему на втором голосовании про закон о мобилизации, который прямо касается выживания страны, было аж 35 депутатов в зале? Они же льют вот такие вот патриотические слезы. Когда дошло до дела, они полгода армию продержали без американской помощи и без мобилизации. И кто руководил этими депутатами и подсказывал им ходы? Вот вопрос. Очень просто. Если, несмотря на то, что мобилизация объявлена и идет американская помощь, последствия этого будут расхлебываться еще больше, еще долго, потому что невозможно через, за полгода отсутствия материальной помощи и людей на фронте исправить это за 3-4 месяца. Это исправляется полгода или больше, эффекты, которые возникли, если вообще исправляется. Так вот, мордвичев, они там сейчас наступают на Покровском направлении вдоль железки. Они сделали две очень интересные вещи. Они преодолели две водные преграды. Там, по месту. А вообще считалось, что мы что? Что мы их задержим на этих естественных рубежах, и они не пройдут. Они сходу на плечах прошли, и мы ничего пока с этим сделать не можем. Это очень близко похоже на оперативный, настоящий оперативный прорыв. Впервые за, этот, за эту войну. И кто только не утверждал, что никакие оперативные прорывы в этой войне невозможны, потому что сплошные FPV все порешают. Порешали ваши FPV на Покровском направлении? Это раз. Во-вторых, FPV же есть у двух сторон, правильно? Не только у одной. И все эти FPV и все эти РЭБы – это просто еще одно средство на поле боя. А общие законы поля боя никогда не менялись и никогда не поменяются. Потому что они как законы природы. Вопрос, кто их сможет творчески использовать более качественно. Вот и все. Поэтому тут не только талант россиян, да, в конкретном случае Мордвичева, и способность политического руководства обеспечить ему группировку с наращиванием усилий там, и так далее. А это еще и дырка в головах наших законодателей и тех, кто ими руководит. Потому что катастрофой стало, как это, не соломинкой, а бревном, сломавшим спину украинского фронтового верблюда, стало отсутствие полугодового голосования, вернее, за закон о мобилизации, отсутствие проведения мобилизации в нужных объемах и, соответственно, западной помощи. Это окончательно надломило украинскую способность сопротивляться. Исправить это, если возможно, не знаю. Но то, что к ноябрю наметились переговоры о мире, это прямое следствие такого голосования. А если бы вовремя и системно проводилась бы мобилизация и помощь, расклад был бы другой. Может быть, и Авдеевка стояла до сих пор за нами. А может, мы кое-где и контрнаступали бы пару раз. И так далее. Вот причина. С одной стороны, наша глупость бесконечная и предательство. С другой стороны, способность россиян создать условия, с обеих сторон, которые позволяют воспользоваться идеальной картиной, которую мы строили украинские законодатели и их рули политические. Вот и все. Вот вам расклад. Ну и, конечно, немного таланта. Потому что если Мордвичев был совсем дурак, то и там у Путина были совсем дураки, то они бы не воспользовались даже таким подарком. Но они воспользовались, сумели.
Алексей, но Мордвичев, кажется,
могу вам сказать, могу сказать, как военный, Мордвичев и его группировка руководствует, демонстрируют очень пристойный уровень понимания ситуации и руководства войска на месте. В отличие от наших командиров на этом направлении. Но большинство из них и вообще, ну, они еще и возможности не имеют. Потому что ты, там трудновато побеждать и останавливать, если у тебя тупо на отделение вместо 9 бойцов 2 или 3. И все. И не хватает артиллерии и боеприпасов.
Алексей, а вам не кажется, что одним из переломных моментов было увольнение Залужного?
И, собственно, да, так цепь ошибок не было.
Генералов.
Цепь ошибок была совершена. У нас запустило... У нас увольнение Залужного явилось таким фактором, который, с одной стороны, спровоцировал, с другой стороны, символизировал переход к отрицательному кадровому отбору высшего командного состава сил обороны Украины, в первую очередь ЗСУ. То есть мы спустя 2.5 года воюем хуже, чем мы начинали. Потому что кадровый отбор отрицательный. Наверх попадают, руководят худшие, а не лучшие в ЗСУ. Вопрос к политикам, которые допускают эту ситуацию. Зачем вы ее допускаете?
Алексей, офтопик. Позвольте мне немножко побыть Голованом, но не могу не спросить прекрасный вопрос, который задает. Каков будет первый ваш указ в качестве президента Украины? Вот так.
Так я же сказал уже, я пошутил, что я верну исторические названия улицам Харькова, Одессы и всех остальных городов. Хотя это прямые полномочия местных советов, но у меня свои взгляды на эти вещи. А еще я соберу в один зал людей, которые переименовывали, и поговорю с ними нежно от души. Зачем они это делали? А вот. И так далее. А дальше посмотрим.
Смотрите, два важных вопроса. Один про состояние российских войск, другой про состояние украинских. Давайте начнем с российских, потому что все-таки в России, чтобы там не говорить, нехорошо с резервами. Ну, в общем, понятно, что быстрому продвижению российских войск мешает прежде всего то, что уже гигантские деньги платят за то, чтобы людей завербовать. Уже последний раз, я видела, платили 1,9 миллиона, еще совсем недавно полтора, а сейчас уже 1,9. То есть такими темпами инфляция просто невероятно идет. И, соответственно, возникает два вопроса, потому что 1,9 миллиона – это 22 тысячи долларов, это уже приличная сумма для любой shit-hole country. И почему бы не купить в таком случае пушечное мясо за рубежом? И все время ходят то разговоры о переговорах Путина с Северной Кореей, то его что-то там, он договаривается с Афганистаном, тем более, что Афганистану больше нечего экспортировать, кроме пушечного мяса и героина. И вот я хочу сказать, немногие заметили, просто сейчас принимают закон спешно Дума, согласно которому человек, получивший российское гражданство, будет становиться на воинский учет. И это сопровождается просто сумасшедшим давлением по регионам, где вот предлагают вербовать таджиков и узбеков. И тут задумка видится простой, потому что это самый очевидный резерв. Это 70 миллионов человек, которые живут в Центральной Азии. Но из этих 70 миллионов у них же совершенно другая возрастная структура. То есть 70 миллионов человек, которые живут в Центральной Азии, это приблизительно столько же молодых людей, сколько из 140 миллионов российских. И, соответственно, вот что вы думаете обо всех этих перспективах, особенно с учетом того, что вы сказали, что всех этих людей надо сначала еще обучить. И если, допустим, взять одного конголезца, одного северокорейца, но, правда, северокорейцы всегда полагаются в пакете, ну, допустим, одного северокорейца и одного таджика и поставить их в один батальон, то да, это может занять значительное время. Вот что вы думаете об этих попытках Путина прибарахлиться резервами? Какие вероятнее всего?
Попытки-то понятны. Ему нужно срочно где-то взять 150-200 тысяч для того, чтобы реализовать промежуточные цели этой войны, с которыми можно выходить на переговоры. Ну, например, фактическое взятие Луганской и Донецкой области, Краматорско-Славянска. Вот ближайшие цели этих операций. Напоминаю, что в истории человечества было несколько фундаментальных таких ходов, которые никогда не прекратят изучаться и всегда будут предметом восхищения не только профессиональных историков, но и любителей. Это когда из ничего возникало что-то очень весомое. Последним таким взрывом в Европе была Пруссия Фридриха Великого II. Так вот, Фридрих Великий воевал только наемными войсками, за редким исключением. И это ему никак не мешало сделать последний взрыв в Европе и малюсенькой Пруссии, которая, ну, как Молдова сегодня, стать крупнейшим европейским государством, центром будущей империи, отлупасить сверхдержавы тогдашнего времени, Австро-Венгрию и Францию, и вступить в 7 лет воевать, колотить горшки в Европе, по результатам войны получить кучу бонусов и, так сказать, совершить это последнее чудо. И даже при всей неоднозначности там, его военных отношений политических с Россией, еще и Российскую империю там, укоротить и поставить себе на службу. Это все было сделано наемниками. Поэтому сам по себе принцип комплектования войск безразличен. Корейцы, конголезцы и так далее. Вопрос первый, удастся ли их привлечь? Второй, удастся ли их подготовить? Третий, удастся ли их правильно применить? Вот и все. А то, что он ищет разные способы комплектования, так Путин, в отличие от украинских вождей, понял очень интересную вещь. Что в 21 веке вот так вот просто хватать и мобилизовывать, это проблемная технология даже для него, обладающая несравнимо более уверенным положением в России, чем украинские власти в Украине. Путин не закрывал границы. Не закрывал. Путин комплектует за счет финансового рычага и другой, и системы моральных поощрений, хотя мобилизация тоже никогда не прерывалась, и так или иначе она идет. И, возможно, будет еще одна мобилизация, если не провалится конголезско-северокорейский азиатский проект. Но, тем не менее, он понимает, что оказывать давление на общество по принципу «садись в бусик, езжай, умирай» – это плохое направление внутренней политики, и лучше купить азиатов. Или купить своих, которые добровольно идут, потому что Это позволяет вести долгую войну и снижает уровень напряжения на морполитсос, на морально-политическое состояние в целом народа всего, народа в России. Потому что отношения, какие бы потери ни были на фронте, отношения, ну ты же сам завербовался за деньги, это твои проблемы. Это и есть профессионализация войны, когда народ спокойно переживает потери или намного спокойнее. Когда мобилизованного поймали на улице и отправили, то это забрили его солдаты и привезли в гробу, если вообще привезли. А когда ты за деньги завербовался, ну так это твои проблемы. Ты выбрал такой жизненный путь, получил неплохие деньги и погиб. Это совсем другой степень напряжения в обществе, включая ближайшие последствия отдаленные. Например, давняя ретравматизация войны. Вот и все. Поэтому очень большой вопрос, кто еще проводит политику более мудрую, Путин или украинское руководство в смысле запирания границ и бусификации мужиков. Поэтому он понимает, что он делает очень четко. Он не хочет создавать определенного внутреннего напряжения степени в стране, которая есть у нас, например. Вести войну на истощение, в том числе российских граждан, по крайней мере, граждан, которые не хотят участвовать. И он более-менее сохраняет структуру экономики, пытается, и кадровый состав, хотя мы очень много жалоб в дырки в России, там, Набиуллина заявила уже и так далее, работничков не хватает. Но если при наемном комплектовании в России не хватает работников, можете представить, что творится в Украине, где он изымает работников давно и последовательно с важнейших оборонных предприятий, военкоматы, каждую неделю. Приходят на одно и то же предприятие, забирают работников, хотя предприятие работает на армию в чистом виде. Вот вам вся разница. Поэтому у меня много очень претензий к классу российской политики, внутренней и внешней. Я бы делал иначе совершенно. Но уж точно они по большинству направлений демонстрируют большую адекватность, чем украинская, хотя меньшую, чем им нужно было бы для такой страны, как Россия, и в частности в таком процессе, как они затеяли война с Украиной и противостояние с Западом. Но слава богу, если бы они были более умными, то нам бы было еще хуже и нам, и Западу. Но то, что они более профессиональные и более лучше понимают, чем мы, что такое внутренняя и внешняя политика во время войны и как ее проводить, это я вам гарантирую на 101% на пальцах. Поэтому азиаты или корейцы, дети степей калмыки, там кто там еще, скифы, чернокожие наши, африканцы, неважно. Важно, чтобы он получил автомат, одел сапоги и пошел в строй. А уж мордвичев с ними справится, как их, куда их направить. И важна промышленность и экономика, которая может поддерживать это движение. Вот и все. Они это обеспечивают. И политическая воля. Они это обеспечивают в том или ином варианте. Другое дело, что с этим обеспечением и у них определенные проблемки. Недаром вот Набиуллина бьет в набат и рассказывает, что посмотрите, тут экономика уже подвисла. Сейчас будут целые провалы по отраслям и 5-10. Именно поэтому они готовы на переговоры. Но перед этими переговорами они точно попытаются получить где-то 150-200 тысяч войска. Не знаю, посмотрим. Вооружить и применить на фронте так, чтобы Славянск и Краматорск, например, были завоеваны ими. Или, например, они глубоко вклинились на границе Донецкой, Луганской и вернее, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей, что будет очевидной моральной победой их и очень большим обломом для нас. А кроме того, это будет непосредственно угроза конгломерации Запорожья, что тоже настроение не добавляет, никому не добавит. И это будет явное ослабление с нашей стороны. И пока к этому все идет. Посмотрим, сумеем ли мы купировать и остановить. И проблема в том, что, знаете, в чем проблема? Что серьезные дискуссии в Украине на этот счет возможны только на канале Юлии Латынина. А в украинском пространстве...
У Фельдмана, да. И у Романенко, и у Голована.
Ну, это само собой. Но в украинском пространстве в чистом виде, то, что считается патриотическим, а не таким предательским, как наше с вами, вы не найдете серьезной дискуссии. Отдельные взбрыкивания отдельных военных, там, которые, доведенные до отчаяния, пишут в Фейсбуке какие-то там свои мысли. На уровне государства там нет дискуссий. На уровне государства у нас есть Владимир Свет-Солнышко, который все всегда делает правильно, и предатели, которые не могут оценить величие этого гиганта мысли и его администрации. Вот и все. Как вы думаете, с такой подачей во внутренней политике и пропаганды возможны организационные успехи в экономике, на фронте и во внутренней политике? Невозможно. Невозможно, потому что поощряется ложная картинка мира, и кадровый отбор осуществляется по принципу того, в том числе и в армии, кто поддерживает ложную картину мира. А люди с ложной картиной мира в реальности не выигрывают, они с ней не состыкуются. И чем дальше эта политика проводится, тем больше расхождения. И однажды шпагат порвется. Он уже надорвался в нескольких местах. Вот и все, что происходит в Украине. Не хотим заземлиться, не хотим увидеть реальность. И не хотим действовать сообразно реальности. Поощряем тех, кто поддерживает сказки, либо докладывает сказки снизу. Поэтому нет реальных реформ в экономике, нет реальных реформ в ВСУ, нет реальных реформ нигде во внутренней политике, только методом закручивания гаек мы сейчас едем. Вот и все. И сколько ни кричи про FPV и про РЭБы, от этого организационный уровень людей, сражающихся на Покровском направлении, генералов, не станет равняться организационному уровню Мордвичева, сражающегося на Покровском направлении. И экономика не даст туда количество вооружения военной техники и внешняя политика. А внутренняя политика не даст туда необходимого количества бойцов. Вот и все. Они дилетанты. Они давно уже за пределами своей компетенции. Они не умеют воевать и не могут воевать эту войну. В России не дилетанты, просто балбесы, но они, им не надо быть Александрами Македонскими и Наполеонами. Им надо, как в анекдоте с медведем, бежать на два шага быстрее, чем предыдущие. Они это делают. Именно поэтому фронт медленно проседает и отступает.
Скажите анекдот, я-то помню, но не все, наверное, помнят.
Ну как это, когда два убегают от медведя, два друга охотника, один говорит, да, что мне не надо бежать быстрее, чем кто-то там. В абсолютных цифрах. Мне надо бежать на два шага быстрее, чем ты. Медведь догонит тебя и успокоится. Все, мне этого достаточно.
Маленький автопик. Во-первых, Национальная разведывательная организация Турции, значит, сообщает, что она провела операцию по обмену 26 заключенных из 7 стран, в том числе 2 детей. Это, видимо, дети Артема и Анны Дульцевых, которых в Словении, по-моему, загребли. А когда вы сказали о Пруссии, я не могла не пойти и не найти цитаты из моего любимого Вильяма Ширера. Напомню, что это одна из самых первых фундаментальных книг об истории Третьего. Пруссия сама подняла себя за волосы, чтобы стать одной из ведущих военных держав Европы. У нее не было никаких ресурсов. Ее земля была бесплодной. У населения не было крупных городов, промышленности и мало культуры. Даже безземельные крестьяне жили как скот. Это было искусственное государство, рожденное не народной силой, даже не идеей, а идеей завоевания, и даже никакой другой идеи, кроме идеи завоевания, и удерживая вместе абсолютной властью правителя, узколобой бюрократии и безжалостно дисциплинированной армии. И вот, собственно, мы переходим к нескольким очень важным вопросам, которые вы уже задели. И один из самых первых вопросов, которых я хочу задать, это, смотрите, вот в такой ситуации очень, вы уже сказали, опасность обрушения фронта. Очень много зависит от настроения войск. И периодически российские военкоры рассказывают, что у них все из рук валится. А с другой стороны, я заметила, и никто этого почти не комментировал. Во-первых, Азов провел митинг в Киеве. Да, это был митинг без оружия. Это был митинг, в котором не выдвигалось никаких политических требований к власти, говорилось просто об обмене пленными. А это были люди, которые не приехали с фронта, они были на ротации. Но так, на минуточку, по военному времени митинги запрещены. И тут все провели, и все так это смотрели в сторону. И одновременно 80-я бригада требует вернуть своего уволенного командира. Его уволили за то, что он отказался выполнять распоряжение о наступлении и штурме, контрнаступлении и штурме правой стенки заднего сарая со словами «я положу своих людей». Его увольняют, как увольняли перед ним много других. И вдруг 80-я бригада говорит «не отдадим». После чего, значит, в Киеве говорит, ой-ой-ой, спокойно, мы его забираем на повышение. Он такой ценный кадр, что мы не увольнять его собирались, а только повысить. А это существенные признаки или это, ну как, ну бывает?
Нет, это существенные признаки, потому что в армии у нас медленно назревает бунт против высшего военного и военно-политического руководства вооруженными силами. Ну, формальным и очень явным признаком стал, когда начальник штаба полка Азов Кардевич подал в суд на Содоля, на свой младший офицер подал на генерала, ну, младший по отношению к тому, на кого он подал, он старший офицер, да, подал в суд на генерала, на высшего офицера, на командующего. Заявление не в суд, а в ДБР. ДБР, я, по-моему, и в суд подал. Ну, в общем, заявление как человека, который, ну, это из ряда вон выходящее. Представьте себе, я знаю, что, ну, кто там, например, Вторая мировая война, и на кого там? На Жукова подает командир полка, например, подает заявление в НКВД. Бездарно губит войска и так далее, и так далее. Или там, например, я не знаю, что кто, полковник из штаба Манштейна подает на Манштейна, из группировки Манштейна подает на Манштейна в суд. Говорит, неправильно окружает, как это позволило окружить войска под Харьковом, неправильно нанес контрудар и вообще все такое прочее. И губит войско и прочее, прочее. Потом, например, я знаю, кто. Американский полк подает во время кампании в Ираке, подает, вернее, говорит, мы не дадим снять нашего командира полка. Готовы выходить на митинги, дергаем американских корреспондентов и остальное. Или в довершение всего, где там у нас Крас наступает на Парфю, и кто-то там, командир, значит, легиона, говорит, а я не буду подчиняться этим идиотам в штабе, потому что они губят войско. Ну, как и получилось, собственно говоря. Крас за это поплатился залитым в глотку золотом расплавом. Так вот, это все признаки острого неблагополучия в войсках. Причины этого неблагополучия мы уже с вами сегодня назвали, потому что старые генеральские кланы и круговая порука не умеют войну вообще, не в современную войну. Многие считают, что они не умеют современную войну. Они не умеют войну вообще. Потому что те, кто сегодня генералы в большинстве своем, ибо возобладали там, это люди, которые туда попали по принципу отрицательного кадрового отбора. Не потому что они не в состоянии понять, что такое FPV, что такое РЭП и подготовить, а потому что они мыслят иначе, думают иначе, ориентируются на другое, например, на политическую целесообразность. Младшие военные, ну как младший, уровень бригада, батальон, которые воюют и вытягивают на себе. Все это, прекрасно все это понимают. Они уже сатанели от системного неуспеха, в который их заводят старшие командиры. И все, что хорошо, от того, что все, что хорошо получается, получается вопреки, а не благодаря. Они устали воевать на два фронта со своим начальством и с россиянами. И просят всего лишь одного. Не мешайте нормально воевать с российской группировкой. А желательно помогите. А когда вы мешаете и губите личный состав и технику ради идиотских задач, так как вы их понимаете, ради вашей какой-то странной там политической целесообразности, то мы уже не хотим, мы бунтуем. И это то, что сейчас происходит. Нарастающее недовольство. Я говорю, что у нас так или иначе с такими темпами произойдет революция уровня батальон-бригада против своего же начальства в более высоких штабах. Потому что сигналы прорываются, как плотина, которая рушится. То там через кирпич прорываются ручейки, которые говорят вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Это крайне опасное положение. Это вызов национальной безопасности номер один. И по-хорошему должен это решать верховный главнокомандующий. Немедленно. Первое. Он либо не замечает, либо не способен, либо его все устраивает. Три варианта. Если он не замечает, или не способен, то это показание на немедленную отставку добровольную. И приход к власти тех, кто это замечает и может с этим справиться. Если ему это выгодно, это преступление против украинского народа. Если это сочетание, то это и преступление, и показание на отставку. Вот все очень просто. Ему эту мысль сейчас доносят на отдельных взбрыках в Фейсбуке, либо в этом самом, либо в медийном пространстве, вот как сейчас не дают снимать командира 80-ки. Либо, а потом будут доносить, возможно, на митингах, которые не такие безобидные. Всякое может произойти. Это раз. А теперь смотрим, во что превратилась стратегическая коммуникация со стороны высшего военно-политического руководства. Это непрерывный поток вранья и самооправданий. Вранье и самооправдание. Несчастное вот это кургуза интервью Сырского, где он бережет, видите ли, солдат, да и знает, как взять Крым. Это на голову надевается, потому что его начальник, верховный главнокомандующий, говорит, мы миримся. А этот говорит, я знаю, как Крым взять. Так же не работает. Правильно. Общество и иностранные партнеры получают разнонаправленный сигнал. Абсолютно. В разные стороны. Второе. Это вот это вот вранье, что его Шкулова потянули на повышение. Никуда его не потянули ни на какое повышение. Как бы, да, это просто задним числом спохватились и попытались отыграть. И вот этот поток вранья и куча взрослых людей, которые вынуждены в этом принимать участие, потому что один клоун что-то там себе возомнил про себя, что он новый Наполеон, Македонский, кто он там, Рейган в одном лице и так далее, и так далее. Это то, что сейчас происходит в Украине. И украинцы, они же, вот мы очень любим гордиться, что мы самые сильные, мы самые светлые, самые могучие, нас на колени не поставить. Теперь проанализируйте внимательно, предлагаю проанализировать все 33 года украинской политики. Вы никогда не замечали, что под каждого нового президента полностью меняется весь стиль жизни страны? Вот при Януковиче все крупные хозяйственники ответственны. А при КВНщике все в КВН играют. Ну, просто игра на крови и на вопросе судьбы Украины идет. Все выстраиваются под это. У нас парламентско-президентская республика, но стоит попасть кому-то там в президенты, все становятся такими зайчиками, как он. Полностью страна перенимает этот стиль.
У меня вопрос, а где ваш...
Ну вот, в теннис играли. У меня вопрос, это вообще постсовок такой. Возникает вопрос, а где ваше настоящее достоинство? Где индивидуальный стиль? Где признак уникального стояния, так сказать, на той дороге, которую ты себе выбрал? Каково бы ни было, не было бы мнение начальства, и как бы на тебя не давило общественное мнение, политическая обстановка сформированная и так далее. Где это все? Он есть у немногих. И вот когда эти немногие вспомнят про то, что или их доведут до состояния, когда они уже не могут, то митинги могут оказаться не вполне мирными, например. Всякое может произойти.
Извините, что я даже прям... Мне кажется, что армия стоит в раскоряку, она же сделать ничего реально не может, потому по той простой причине, что, условно говоря, представим себе, что там состоялась какая-нибудь Запорожская сеча и опять и пошла на Киев. И тут же Запад говорит, ну все, у них там военный переворот, диктатура, все, хунта кончается.
Привет,
и фронт падает завтра, и Украины нету.
Поэтому они заложники, и они, понимая все, что происходит, ищут отчаянно, ищут способы хоть как-то донести мысль, что их убивают в тупую и не дают им возможность сделать их основную работу – воевать с внешним врагом. Это вот подача в ДБР, митинги, заявления, когда бригада пытается не отдать командира – это же критически неблагоприятные признаки. Это не всем известный украинский анархизм и так далее, который там можно с усмешкой типа сказать, а очередная часть диканьки у нас, да, дешевые опереты, в которые превратилась украинская политика много лет назад, да, но про которую Булгаков отмечал еще в 18 году в Белой гвардии, что на кого ни посмотри, все, кто пытались овладеть Киевом в 18 году, говорят, это все дешевая оперета, очень дешевая, к сожалению. Если Украина какой-то урок извлекла из украинской политики за 33 года, можно извлечь, так это как трагедию, можно непрерывную трагедию можно превратить в дешевую оперету. Только она была оперетой в 18-м, сейчас это балаган дешевый. И вот эти военные, они просто не знают, в какое ДБР уже подать, чтобы всю эту вакханалию остановить. Потому что если они уйдут с фронта, провалится фронт. Если они там будут сильно возмущаться, развалится управление, опять же провалится фронт. Не возмущаться не могут, потому что начальство творит полнейший беспредел и не дает воевать. Нормально. Ну, и губит в тупую войска, ставим безумные задачи. К батюшке-царю апеллировать? Так батюшка-царь есть изначальным началом всего этого бардака. Что делать в такой ситуации? Вот что делать в такой ситуации? Они делают, что могут. Пробуют разные варианты. Кто кричит в соцсетях, кто там митинги проводит, кто этот самый, кто там в ДБР подает. Ищут способы. Но есть такая штука, как доведение до отчаяния, когда уже рационально отключается, начинаются эмоции. Ну так вот, что делает администрация Зеленского? Она все ведет к тому, чтобы случилось эмоционально, а не рационально. Потому что их ставят к стенке реально военно. Тем, что происходит.
Ну вот смотрите, о балагане КВН. Новость, которая меня абсолютно потрясла, мы сейчас говорили о украинском состоянии ВСУ, есть еще Америка. И вот новость, которая меня потрясла, это, конечно, история звонка Белоусова Остину, причем Нью-Йорк Таймс разболтала. И я сначала думала, что это планировался удар по Крымскому мосту, а насколько мне сказали, речь шла об ударе по стратегическому для России объекту, связанному с ядерной безопасностью. Я не знаю, аэродром это был или радар. Опять же, это мне напомнило об ударе по станции загоризонтного обнаружения, который просто все в России, там генштаб стоял на ушах, говорил, вот это американцы науськали ВСУ. Это вообще по учебникам должно являться поводом для ядерной войны. И почему я об этом говорю? Извините, мне кажется, что это не просто инфантилизм, а балаган. Мне кажется, что это сознательная стратегия. И стратегия заключается в том, мы также немножко обсуждали, что президент Зеленский потерял надежду, что ему США дадут столько оружия, сколько надо, чтобы выиграть войну, просто потому что они боятся ядерной войны. И его стратегия, тут как раз стратегия эскалации, основана на эксплуатации путинской паранойи. Вот все боялись, что Путин проиграет конвенциональную войну и прибегнет к ядерной. А значит, вот Зеленский сейчас проигрывает конвенциальную войну. И получается, что его спасение вот что-нибудь такое вот сделать, чтобы, значит, если раздразнить параноику, он шарахнет. И получается, что это вот к вопросу о том, вот, что делать президенту Зеленскому. И я просто представила себе, что по этому поводу сказали в Америке. Вот, может быть, вы знаете, что сказали-то там, если это даже до Нью-Йорк Таймс просочилось.
Давайте так, прямо мы это утверждать не можем, но очень похоже, раз. Во-вторых, американская стратегия ничуть не меняется. Она состоит в том, чтобы конфликт не перешел границы Украины. Все оставалось в пределах Украины.
И они так получается, Зеленский против партнеров действует, извините, что
конечно, я... действует против партнеров, это его фирменный стиль, дергать всех за усы, провоцировать и ставить в ситуацию, когда они не могут не реагировать. Он же чем пользуется? Что они не могут не поддерживать Украину. И в этих рамках пытается выписывать пируэты по принципу, а что вы сделаете? А что вы сделаете? Вы все равно нас будете поддерживать. За что его справедливо любят, назовем это так, все партнеры. Очень любят. Зеленский, кстати, тоже пытается отпетлять сейчас на теме недееспособности Байдена. Вот смотрите, я называю вам ключевые точки. Одна и самая яркая. Но мирный план будет готов к концу ноября. А что это за мирный план, который надо 4 месяца готовить, скажите, пожалуйста? Я вам мирный план напишу за 15 минут. Адекватность, просто потому что я участвовал в Стамбульской группе, и все ключевые точки проблемные давно известны, она давно обдумана, все сторонние подходы изучены, все проблемные места проговорены, и примерно есть подходы к решению. Его не надо готовить. Ну, максимум неделю готовится мирный план дипломатии. Что это за подготовка? И почему к концу ноября? Не потому ли, что выборы 5 ноября в Америке, и он очень сильно надеется, что Трамп не победит, который его к стеночке припрет и спросит по-настоящему, а победят демократы, с которыми можно по-прежнему водить за нос и играть в шашки. Вот такое предположение. Что покажите мне в истории мирный план, который готовился 4 месяца. Что там готовить эти 4 месяца? Вот вам, пожалуйста. Он затягивает, война будет еще 3-4 месяца, будут гибнуть люди тысячами для того, чтобы что? Он дождался, а вдруг не изберут Трамп. Раз. Второй момент. 14 бригад, которые он недавно упомянул снова в своем интервью. У нас вот 14 бригад, а укомплектованы только 3, проклятые западные партнеры. А зачем ему нужны эти 14 новых бригад? Я вам скажу, потому что они же проболтались месяц назад, они сказали, контрнаступление мы хотим. В данных условиях никакого контрнаступления обернется кровавейшим провалом. Было соответствующее моделирование на Западе. Ему, НАТО ему запретили любое контрнаступление. Сказали, ну как запретили, сказали, не надо. Будет обратный прорыв. Сначала вы попадете в Новый Иловайск, потом будет обратный прорыв фронта. Вы не вытянете сейчас. Он продолжает, он настаивал на этом на саммите НАТО в Вашингтоне, продолжает настаивать сейчас.
До сих пор?
До сих пор, конечно. Все, хочет 14 бригад куда-нибудь послать. При том, что опять повторяется этот трюк. Почему наступление провалилось, в частности, одна из причин на юге год назад? По той простой причине, что новые бригады пошли в бой. А новым бригадам для дозревания полтора годика где-то, чтобы они более-менее начали напоминать слаженное соединение. Старые Бахмут обороняли, фортецу Бахмут, и там тратили, теряли. А новенькие пошли в атаку, когда они ничего не умеют и не умели. И не могут уметь так быстро. И провалился и Бахмут, и контрнаступление. Ничему не научило. Снова копим новые бригады, чтобы пойти в наступление. Вот они не учатся, понимаете? И не хотят учиться. Вот вам признаки дилетантизма, вопиющего дилетантизма. А кроме того, Запад давно устал от стиля вот этого провокационного. Когда по принципу, а что вы нам сделаете, вы все равно нас будете поддерживать, начинают раздергиваться стратегические рамки, которые выставили сами партнеры. У нас очень многие наивные люди говорят, ну мы пока не перенесем боевые действия на территорию России, не начнем там удары наносить чувствительные, ничего не будет. Да будет. Наладьте нормальную войну внутри Украины, так, чтобы мы не отступали, а хотя бы стояли на месте или противник отступал. И все, и вам не понадобится сносить за горизонт на РЛС и каждый раз по тревоге поднимать Вашингтон после того, как этот самый... Россия звонит им и говорит, что они опять атаковали наши средства ядерного нападения, что является стратегической рамкой в мировом масштабе, рамкой безопасности, и на которой, да, которая каждый раз ставит американцев перед в очень неприятную ситуацию. Вот это способ взаимодействия с партнером, а за этим сразу следует просьба, а дайте денег на 14 бригад тогда, мы не будем тогда сносить. Вот что это за стиль? А почему Путин не хочет разговаривать с Зеленским, подписывать соглашение окончательно? Знаете почему? Называет его нелегитимным. Потому что он понаблюдал этот стиль 5 лет и понял, что здесь толку не будет. Что они не выполняют договоренности, которые достигаются даже. Ни промежуточные, ни рамочные, никакие. И западный партнер начинает понимать, что эти товарищи не выполняют договоренности, а всякий раз хотят передернуть. И более того, невыполнение взятых обязательств, данных слов считают доблестью. Мол, как мы кинули этих лохов и справа, и слева. Вот это стиль управления, и он давно всех бесит. Они сейчас пытаются воспользоваться тем, что Байден не вполне может в полной мере осуществлять контроль и свои полномочия президента по причине проблем со здоровьем. Они надеются пропетлять, они надеются сходить в какое-то там контрнаступление. В общем, это такая ванна безумной глупости, в которой теплая она или не теплая, они сидят с головой и даже не выныривают, только пузырики так пену надувают, и все. На них работает огромная машина пропаганды, которая рассказывает, какие они прекрасные, замечательные и славные. Все, кто пытается возражать, немедленно на них вся эта машина натравливается. Те, кто менее умный, а просто недоволен, бусифицируются. И я, если бы я вам сказал сейчас, какое количество человек каждый день пытается сбежать из Украины, вы бы ахнули. Госпогранслужба признала 100 человек в день, депутат признал 200. Но я вам не скажу, но могу сказать, что эта цифра приблизительно в 30 раз больше.
Каждый день?
Каждый день. В пересчете это 5 бригад каждый день пытается убежать из Украины мужиков. ТИСами, не ТИСами, всем, чем только можно. 5 бригад в сутки пытаются убежать. Многие убегают. Вот это результат внутренней политики Зеленского и внешней. И в этом корень украинских проблем. Вот он прямой корень. Без всяких оговорок, без таланта Мертвичева, без Набиуллина, без Путина, без Северной Кореи. Это проблема. У врага получается там и тогда, когда у нас не получается. А почему у нас не получается? Потому что они кровавые дилетанты, много о себе, слишком много о себе думающие. И не желающие признать, что они провалили все, и они давно должны уйти. И шантажирующие одновременно население внутри, держащее в заложниках, и шантажирующие западных партнеров. И иначе эта ситуация не смотрится ни из Европы, ни из Америки, ни любом трезвого человека. Трезвого, который просто вот просто считает, что происходит. Вы скажете, что Арестович нагнетает? Поговорите с военными. Поговорите с солдатами 80-й бригады, офицерами, которые вынуждены во время войны выходить в публичное пространство, чтобы защитить своего комбрига, которого снимают по абсолютному беспределу, потому что он отказался выполнять идиотскую задачу, которую подали как политическую, там сказано, правильно, и ложить свой личный состав. Вот и все.
Тогда вот какой вопрос, я все-таки возвращаюсь к переговорам. Дело в том, что Зеленский сказал, что готов к переговорам, в которых будет участвовать Россия. И обычно, если люди готовы к переговорам, это сопровождается конкретными планами. И вот как раз все инсайдеры говорят, что нету никаких конкретных планов, то есть не подано в Кремль, не подано в США. Вот есть китайский мирный план, российский, турецкий, американский, но нету французского. И вот поэтому я пытаюсь нащупать какое-то содержание в том, что говорит сейчас президент Зеленский. Он говорит, там, чтобы вернуть границы 91 года, не обязательно воевать, мы это сделаем дипломатическим путем. Слушайте, какой шикарный план. Оказывается, всего делов-то было остановить войну, а потом, значит, он примет резолюцию Путина, уходи, и он, наверное, заплачет и уйдет. Чего раньше-то не сделали? Или вот, значит, вопрос территориальной целостности, последнее интервью, по-моему, Ле Монд, вопрос, позицию по нему также должен выразить народ. Я все пытаюсь понять вот в этом большом количестве слов, нащупать реальное предложение. Хорошее, плохое, унизительное, неунизительное. И не нащупываю.
Они петляют, смотрите. Вот цитирую Андрея Баумейстера. Дипломатически отвоевать свои территории. Все-таки, это в кавычках, все-таки они нашли формулу. Чтобы оставить глагол «воевать», но как бы и не воевать. чтобы вести мирные переговоры, но как бы и не переговоры, то есть все-таки отвоевать. Это апофеоз неопределенности и катастрофического страха перед точными формулировками. Это апофеоз неопределенности и катастрофического страха перед точными формулировками. Беда Украины в том, что мы не называем вещи своими именами. Мы все пытаемся эвфемизмами и распетливанием и так далее. Потому что назвать вещи своими именами и сказать, что мы бездарно проиграли войну. Вот это является. И теперь, внимание, бездарно проиграли войну, бездарно проиграли внутреннюю политику, бездарно проигрываем внешнюю. Теперь вопрос, что с этим всем делать? Как мы будем фиксировать убытки и что мы будем делать дальше с этим всем? А еще хорошо бы поговорить о причинах. Как так получилось? За счет кого? Вот и все. Так это же невозможно. Потому что, ну как это? А кто тогда виноват? А какие выводы из этого следуют? А может, кому-то в тюрьму надо садиться уже? И не одному, а десяткам. А может быть, мы в принципе как-то не ту политику последние 10 лет? А может, мы в принципе не ту политику последние 33 года? А может, у нас не та политика с 1918-го и повтор этого цикла политики? А может быть, надо в 17 век заглянуть еще? Сразу такое количество вопросов получается, что приходится только одно – врать непрерывно себе и другим и зашугивать, пользуясь военным положением, прямо угрожать смертью тем людям, которые пытаются говорить правду. Например, тем же военным. Снимать их с должностей, там где-то перекидывать и так далее, и так далее. Вот это то, что происходит в Украине.
Так я бы сказала, что тут есть некоторая более фундаментальная проблема. Вот я уже заявила главную, условно главную такую метатему нашего эфира о том, что сила – это не всегда плохо, и силу, если выгонишь ее из окошка, из двери она вернется в окошко. Но я боюсь, что к этому надо присовокупить другую проблему, что демократия, и когда народ все решает, это не всегда хорошо, потому что я могу честно сказать, что в моей квартире мира очень много поменялось, когда мне рассказали, что в 2014 году Путин очень серьезно еще Турчинову предлагал обменять Донбасс на Крым. И это даже были не пустые слова, потому что в рамках этого тогда Путин позволил из Крыма вывезти оружие. Соответственно, оружие вывезли, Турчинов отказался. Потом Путин при Порошенко повторил это предложение, но там была более сложная конструкция. Там как бы часть российских, пророссийских подразделений становилась типа нейтральными и обеспечивала вроде нейтралитета Донбасса. И опять снова Порошенко отказался, причем, насколько я понимаю, там это произошло в тот момент, когда министр обороны Украины уже садился в вертолет, чтобы ехать принимать эти подразделения. Тут было сказано, что вот если они хотят сдаваться, то пусть сдаются, и их будут судить, и пусть отдают оружие. После этого, соответственно, началось наступление, после этого произошел Иловайско-Дебальцево, после этого надавили на Путина и на Порошенко Запад и на Минские соглашения, продавили тех и других. Потом Украина, соответственно, отказалась их подписывать. То есть я подумала, вот к вопросу, вы говорите об ответственности, различным украинским политикам, самым разным. Путин много раз предлагал минимизировать ущерб. Я знаю, что сейчас наши слушатели, многие зайдут на дерьмо и скажут, вообще Латынина какая сука, значит, о чем она говорит, да? Путин зажрал Крым и предлагает его поменять на Донбасс. Ну вот ровно как он сделал, да, Ивана Гершковича. Украл и предлагает поменять на собственного шпиона. Но я обращаю ваше внимание, что если отвлечься от моральных соображений, которые мы сейчас обсудим, а вот в рамках реал-политики XIX века, вопрос был бы закрыт давно, потому что, как бы, условно говоря, монарх посчитал бы, так, у меня денег нет, армии нет, хрен с ними, забирайте Крым, закрываем вопрос. Демократический политик. И дело не в том, что он украинский, а дело в том, что он демократически оказался в вилке. Во-первых, народ не поймет. Во-вторых, и вот это важно, что вы сказали, Запад поможет. То есть, когда вам говорят на Западе, что Украина не может проиграть, а Путин не может выиграть, оказывается, что вы склонны вести более безответственную политику. Ну, грубо говоря, вот у вас есть $200, и вам говорят, вы можете это потратить на еду, и можете потратить на игрушки, я не знаю, на игрушку Лего. Но если вам не хватит денег на еду, мы вам дадим. Естественно, вы это тратите на игрушку Лего, и потом берете деньги на еду. Если у вас есть $1000, и, значит, у вас есть вариант потратить это на дороги или на укрепления, и у вас нет гарантии, вы это тратите на укрепления, потому что рядом крокодил, он уже откусил Крым. А если вам гарантии дают, то вы, конечно, их тратите на дороге, потому что на укрепление и так дадут. И вы не нас спасут, оно, оказывается, поощряет безответственность. И оно в результате поощряет то, что вроде как бы армия Мова Вира, а глядите, там идут какие-то разговоры по углю и нефтепроводу. И, ну, и собственно, это кончается вот ровно тем, что Зеленский не верит, что начнется война, Зеленский отказывается от Стамбула и так далее, так далее. Вот извините за этот долгий, длинный спич. Так, очень некорректный по отношению к это. Нам же все говорили, что воевать плохо. Вот Путин, бяка, вот он начал войну, значит, он должен за это ответить. С ним нельзя договариваться. Смотрите. А, с ним нельзя договариваться, нам говорят. Как он будет соблюдать договоренности? Слушайте,
а зачем вы тогда собираетесь с ним на переговоры? Тогда возникает вопрос. Существует два фундаментальных корня в украинской политике, в которые им верит несчастный, облапошенный, обрабатываемый всеми башнями пропаганды и теперь еще с физической угрозой за несогласие украинский народ. Много лет. Звучат они так. Первое вранье. Путин никогда не выполняет договоренности. И второе. Путин хочет завоевать всю Украину. Реально дела, и уничтожить украинский народ. Реально дела состоят с точностью да наоборот. Он может, конечно, и хочет завоевать всю Украину, уничтожить украинский народ, но он прекрасно понимает, что он не может технически этого сделать. Физически. Нет у него таких возможностей и не появится при его жизни наверняка 100%. Так вот, а по поводу не выполнять договоренности, у меня к вам простой вопрос. А сколько договоренностей выполнила Украина за 33 года? С кем бы то ни был. Я могу так сказать, что... мнение европейских и американских дипломатов, которые общаются с россиянами системно. Главный сигнал, который идет из Москвы, в Украине не с кем разговаривать. Потому что никто из них, они все бледуют, цитирую буквально, и никто никогда не выполняет договоренности. Никто никогда. Так вот Путин, пацанский или КГБшный, или так далее, если договаривается, выполняет. Вся внутренняя и внешняя российская политика это очень четко показывает, что все договоренности соблюдаются. Первый и самый главный пример – это безопасность семьи Ельцина и неприкосновенность. Он это пообещал, он это выполнил. Хотя там было очень много, за что можно было спросить. Я вам скажу, более того, Путина поставили как фигуру, которая выполняет этот сам договоренность. Он пришел к власти как фигура, которая выполняет договоренность. Есть у него такая особенность. И если он договаривается, он выполняет все. Посмотрите на эти странные истории с Талибаном. На эти странные истории, там очень много странных таких показательных вещей, которые показывают, что места, где можно было легко кинуть и передернуть, он продолжает выполнять. Это его фишка. Пацанская ли фишка, личная ли фишка, фишка ли КГБшная и так далее, или это сочетание этих фишек, он выполняет. А теперь внимание, сколько договоренностей выполнила Украина в отношении того же Путина? Поэтому украинская политика при Порошенко или при Зеленском – это пообещать, сбледануть, передернуть, нарушить договоренности и потом побежать к большому дяде в Вашингтоне и в Европе рассказывать, смотрите, проклятые негодяи нас кидают, они хотят завоевать всю Украину, мы восточный щит Европы, мы тут убиваемся, чтобы, значит, этот самый уцелела Украина, и Путин не дошел до страшного НАТО, и вам не пришлось сами воевать, дайте денег». Все. Вот вам краткое описание украинской внешней и внутренней политики. Я тысячу раз говорил, что не надо нам рассказывать сказки, мне, по крайней мере, не надо рассказывать сказки про страшного Путина, который там ничего не нарушает, коварный негодяй и хочет завоевать всю Украину. Я за Путиным наблюдаю с 99 года непрерывно. У меня в 99 году моей первой должностью было, ну, одной из в моих должностных обязанностей было написано «Анализ военно-политической обстановки в мире». В этот момент, это как раз, когда Путин пришел к власти, почти день в день. И с тех пор я за ним непрерывно наблюдаю. Непрерывно. Путин классический правый либерал конца Столыпинского типа 19 века. А это предусматривает, и за что его очень сильно критикуют в России, рациональную политику. Правая сторона российских патриотов всю дорогу критикует Путина за то, что он недостаточный имперец и не хочет расправиться с хохлами серией ударов там, из НАТО, серией ядерных ударов. А он просто рационально считает в рамках вестфальского понимания политики. Зона влияния, соотношение сил, угрозы, купирование, там, шахование на шахматной доске, международное уважение, интересов и так далее. Путину с его точки зрения или с определенной точки зрения Запад плевал в лицо 25 лет. Он все это терпел. Потому что более прозападного политика найти нельзя в России. Он очень хочет понравиться Западу, быть Западом, быть признанным Западом и так далее, и так далее. Вот. И даже поворот азиатский им тяжело дается. И он честно бы все давно выполнил, если бы были равные партнеры в Украине. Которые, если они хотят выполнять, не обещают, а если пообещали, то выполнят. Поэтому они раз за разом, и совершенно недавно вышел Песков и сказал, Зеленский 100% нелегитимен, и об этом мы говорить не будем. Потому что Зеленский кинул их 12 раз. И все это знают, и Запад это знает, и в России это знают. Потому что Украина не выполняет и никогда не собиралась выполнять уже договоренных обязательств. Более того, она возводит это в доблесть.
Какое самое яркое.
А когда за это наступают последствия, она бежит за деньгами к Западу и говорит, дайте F-16, дайте денег, потому что проклятая имперская орда хочет нас раздавить. Орда имперская, конечно, проклятая. И где-то даже хочет раздавить. Но она же хочет остановиться и рационально зафиксировать соотношение сил в виде, как хотите это назовите, коллективной системы безопасности новой, с одной там каких-то там гарантий и прочее, прочее. И все. И заметьте, что даже Советский Союз всю дорогу был таким. Даже товарищ Сталин выполнял все договоренности. И советская дипломатия всегда выполняла все договоренности, потому что это были взрослые люди, которые понимают, как это работает. И в отношении Финляндии вы были... Многие, да. В отношении Финляндии было все договорено. И когда Хельсинские соглашения заключили о нерушимости послевоенной границы в Европе 1975 года, Советский Союз сделал все, чтобы эти соглашения были выполнены. В частности, он ликвидировал службу, которая занималась в первом главном управлении КГБ, занималась ликвидациями за рубежом. Потому что это было частью соглашений. И диссидентов многих обменяли, выпустили. И много чего произошло, понимаете, да? Потому что они вели ответственную политику. Да, нам, может быть, цели нам не нравятся этой политики. Да, украинцы могут не любить Россию и хотеть, чтобы она распалась и так далее, и прочее, прочее. Но Путин умер в страшных муках. А вы технически в состоянии это обеспечить? Так вот, всю дорогу Украина проводит необеспеченную политику, не выполняет договоренности и бежит к старшим дядям, говорит, дайте денег и пришлите авиационную группировку, пусть нас спасет от страшного Путина. Поэтому...
Самый конкретный. Самый
слово
бледует,
Юля, слово бледует, да, слово бледует, это стало нормой в американской, европейской дипломатии, которая обсуждает позицию Украины и российской заодно еще. А по-другому это назвать нельзя. Украина бледует во внутренней политике, украинское руководство и бледует во внешней политике. Ровно это сейчас говорят солдаты 80-й бригады. А разве она не бледует? Комбрига сняли за то, что захотел пожалеть, не дал в тупую убить своих солдат, и потом тут же сбледовали и объявили, что он якобы пошел на повышение. Это же прямое вранье, и все это знают. Это блядство. Если блядство идет по отношению к своим солдатам, которые умирают на фронте, то что ожидать в тех ситуациях, когда не надо, когда личной прямой угрозы нет, где-нибудь в международной дипломатии? Они бледуют в лицо солдатам, они врут обществу, которое лупят, которое каждый день сидит под ракетами, на которых там усиливают налогообложение, которых бусифицируют, врут в лицо своему же народу. Как вы думаете, они ведут себя во внешней политике? Вот и все.
Пишут мне, слушай, Алексей, я понимаю, что Украина все-таки есть шанс, очень маленький, но есть. Но к вопросу вот этому глаголу, который вы произнесли. Я вот давно хочу спросить, возвращаясь к начале войны. Вот я понимаю еще там хитрить и отпетлять. Но все-таки почему не было укреплений хороших на Чангаре, и почему Зеленский, когда ему в Америке говорили, вот отсюда готовится нападение, и показывали на карте, и карточки рисовали, говорил, что войны не будет. И, кстати говоря, почему так странно себя вели Соединенные Штаты, ведь они же тоже могли сделать что-нибудь еще, кроме как, или не могли, я не знаю, кроме как там публично рассказывать, что Путин сейчас нападет.
Ну, потому что Нью-Йорк Таймс. Давайте почитаем Нью-Йорк Таймс, которые пишут, что встретились, значит, в Стамбуле Нарышкин с главой ЦРУ Бернсом. О чем-то там говорили, и вот даже договорились о том, что будет небольшая война на территории Украины, если уж так хочется, просто по определенным правилам эта война будет идти. Как вам такая гипотеза? Подчеркиваю, гипотеза. А теперь второй вопрос. А как вам руководство, как это, как вам украинская разведка и украинские политики, которые, первое, либо этого не знали, то есть не смогли добыть чрезвычайно важную информацию стратегического масштаба, либо, если знали, неверно оценили?
Не-не, про Стамбул я не знаю. Я знаю, что Бернс летал к Путину в Москву и разговаривал с ним.
Да, во многие места. И в Стамбуле была встреча, и в Москве была целая серия встреч. И Нью-Йорк Таймс пишет, так они же прямо договорились, демократический орган, между прочим, печати, ж прямо договорились, что будет маленькая симпатичная война на территории Украины, просто по определенным правилам.
Ну хорошо, США договорились. А почему Зеленский, когда ему говорили, что вот нападут отсюда, говорил, не, не нападут, будем шашлыки в
Майе. Внимание, почему он не мог отсадить? Потому что он дилетант. Я окружил себя дилетантами, все очень просто. Которые не умеют оценивать военно-политическую обстановку. А теперь внимание, один ли Зеленский? Когда ваш покорный слуга сказал, что будет война в России?
То есть никакого, ну... Мне казалось, что это просто было, ну, потому что именно к этому моменту было столько сделано ошибок, что если бы Зеленский сказал, что будет война, то там лайки пошли бы вниз. А если демократический политик, опять же...
Ну, и так лайки шли вниз. Я помню эти
унылые совещания. Ну, так вот они не совсем
дохли. Перед войной, которые сидели такие, вот типа вот осенью уже все, рейтинга нет, умираем, уже никто не слушает распоряжения, уже война с Ахметовым вовсю, уже скандал Вагнера, уже там все сговариваются против нас, а мы ничего не можем сделать и так далее, и так далее. И там все валилось, его же война спасла, потому что если бы не война, рейтинга бы не было уже весной. Вот, поэтому там уже не оставалось никакого рейтинга, по разным данным от 19 до 24 было, даже по официальному было 28. Это за 2 года с 80 рейтинга убить в 28, это надо уметь, это гигантский талант надо иметь. Они там все очень талантливые люди в этом отношении. Вот и все. Вы видели, что у Зеленского где-то было написано в дипломе анализ военно-политической обстановки?
Ну, слушайте, Юлий Цезарь тоже как бы не сдавал на эту тему диплом.
Ну, вот Юлий Цезарь
прошел... Рейган тоже был...
Рейган был в Сенате и прошел, вернее, губернатором, и прошел очень жесткую школу американской политики. Но суть не в этом. Суть в том, что один ли Зеленский, когда ваш покорный слуга на видео сказал, что цена за вступление, за попытку вступить в НАТО, большая война с Россией, и она будет в весной 22 года. Это на видео зафиксировано. Это интервью 19-го года. Почему я знал, а они не хотели знать? Потому что они видят не то, что и транслируют не то, что есть, а то, что им хочется. А я транслирую то, что есть. Вот и вся разница. А ваш покорный слуга в 2008 году сказал, что захватят Крым, и описал, как его захватят. И его на 95% захватили так, как я описал. В 2008. Потому что это было понятно уже, что это неизбежно, и логика понятна, захвата была и так далее. Так почему вот отдельные капитаны предупреждали еще с тех времен? Понимаете, да? И имели свою долю неприятностей. С вызовом во внутреннюю безопасность, когда мне рассказывали, что я хочу поссорить два братских народа со всем остальным. А политики не хотели этого видеть. И общество не хотело это видеть. Почему не хотят видеть сейчас? Почему Зеленскому можно говорить о переговорах, а Арестовичу нельзя? Да, зайчик? Младший научный сотрудник сейчас подберется к нам.
Секунду. Так пусть подбирается.
Ну, на нашу в кадр не попало, то он не совсем одет. Что, зайчик? У меня прямой эфир, да. Что, зайчик? Да? Класс. Супер. Да, простите. Так вот, фишка в чем? Что, ну, мне очень жалко украинцев. Это вот точно обитаемый остров. Башня пропаганды плюс физическая угроза тем, кто пытается мыслить самостоятельно.
Два обитаемых острова. С другой стороны фронта, да, тоже.
Да, то же самое, да. И натравливают, да, натравливают на людей, которые пытаются своему нечестному народу говорить правду или делать правду. Ну ладно, когда это отщепенец и предатель Арестович на деньги Абрамовича, понятно. А солдаты 80-й бригады? А родственники азовцев, которых этот самый, которые в плену находятся, которых убили в Оленевке, и митинг был на этот самый, на день, когда они, их же обещали и давали гарантии, что их вернут. Все возможные гарантии. Что сделают
Ну,
все,
слушайте, это
приложат
как
все
раз не от
усилия и прочее,
Зеленского
прочее.
зависит.
Да ладно. А когда выпускали этих самых командиров Азова, вы знаете, что условием с российской стороны было, что они не будут воевать? А
Я
они
знаю
воюют.
немножко другую историю, еще
Да.
гораздо более неприятную, которую я никогда не рассказывала, но которую мне рассказывали переговорщики с обеих сторон, что там был очень большой перерыв в обменах пленными. Он был связан с тем, что когда выпустили вот этих командиров Азова, и их привез чуть ли не лично Абрамович в Турцию, там было условие, что они не поедут в Украину, а будут оставаться интернированными в Турции.
Вот
Приезжает
именно, было и
Зеленский,
такое условие.
их лично забирает. И перед тем, как он их лично забрал, опять же, позвонили Путину и сказали, не будет ли возражать Путин, если их таки заберут. И тогда, как ни странно, даже был ответ, что типа нет, не будет возражать, но придется в следующем обмене отдать как там 1:5, то есть там надо будет увеличить как бы количество людей, которые с украинской стороны. И их, с одной стороны, забрали, то есть нарушение первого условия. А потом забыли об этом втором условии, значит, сколько менять. И вот после этого обмены на очень долгое время прекратились. И, если честно, я этой истории никогда не рассказывала, потому что мне она казалась, ну, я не
Ну,
хотела рассказывать историю, в которой получается, что Путин ничего не нарушил своих обязательств, а действительно их нарушила украинская сторона. Их нарушил, простите.
какое слово, кроме бледует, можно подобрать под это все? Ну, вот какое? Вот вам пример невыполнения обещаний. Смотрите, еще раз, очень простая мысль. Люди,
То есть вы
которые
тоже
врут своему...
понимаете, что это было?
Люди, которые, ну, по крайней мере, такая информация у меня есть. Я же там не был, не проверял. У меня есть информация из источников, которые я привык считать достоверными, которые многократно проверены. Так вот, смотрите, еще раз говорю, не надо искать выполнение мировых, вернее, всех обязательств Путину или кому бы то ни было, или американцам, или китайцам, или азиатам, или марсианам, людям, которые врут глаза своей армии, своим солдатам, своим офицерам и своему народу по поводу увольнение комбрига 80-й бригады. Они врут в лицо своим солдатам. О чем вы хотите, чтобы они там, как они себя вели в международной политике? Вот и все. И это делает не только Зеленский, это делает Порошенко, это делают все руководители Украины. У нас системный сбой. Системный, понимаете? В этом проблема. И я могу назвать причину этого системного боя, тысячу раз сбоя, тысячу раз называл. Потому что если Украина не поликультурный проект, широкий, а узкий проект, националистический, то это по факту коррупционный проект. Коррупционный не только в деньгах, а коррупционный в договоренностях. И весь мир озабочен только одним – как заставить Украину выполнять ее же взятые на себя обязательства. Вот и все. Принуждение к выполнению договорных обязательств. Главная проблема в отношении Украины у всей международной дипломатии.
Сколько у
Потому что
нас еще времени?
обещают, врут. И при этом после этого бегут, ай, спасите, дайте денег, так получилось. Извечный враг хочет уничтожить несчастную Украину. Бляди, Юля, бляди, по-другому тут не скажешь.
Так, сколько у
Вот
нас
и
еще времени? Потому что у меня вопросов много, а тогда я задам хотя бы
все.
два важных.
Времени у меня уже 15 минут осталось до начала занятия, так что, может, один какой-то и надо идти уже, к сожалению.
Смотрите, тогда я задаю очень неприятный вопрос, и он звучит примерно так. Вот был Брестский мир, который в историографии до сих пор называется позорным и невозможным, и без прецедента в современной истории. Дальше мы не будем цитировать, он Россию лишил территории, которая была такая же большой, как Австро-Венгрия и Турция совместно, 32% всего населения, третьей части железных дорог, 73% добычи железной руды и так далее, 5000 фабрик и так далее. Фактически СССР распался по линии Брестского мира. То есть Ленин подписал Брестский мир, чтобы выиграть время, а Ельцин подписал Брестский мир, потому что хотел выиграть коврик из-под ног до Горбачева. И вот прошло 30 лет. И все согласны, что Брестский мир ужасно, не могла Россия терпеть Брестский мир, это было совершенно ужасно. И нам говорят, как смеет Путин лезть фактически отменять результат нового Брестского мира. Я спрашиваю без всякого подкола. Вот как получилось, что тезис «никакая страна не потерпела бы Брестский мир» превратился в тезис «да как посмел Путин полезть в независимое государство?» У меня есть на самом деле ответ на этот вопрос. Я думаю, что у меня есть правильное обоснование, значит, это правильный тезис. Но мне интересно узнать, потому что все равно я вижу, что есть неразрешимое противоречие сейчас между Украиной и Россией, которое не сводится к Путину и Зеленскому. И я понимаю, что если его каким-то образом не разрешить для обеих стран, то это будет повторяться снова и снова и снова. И что скажете вы?
Ну, конечно, есть неразрешимое противоречие между арабами и евреями. Поэтому арабским государствам понадобилось 5 конвенциональных войн, прежде чем они поняли, что Израиль конвенционально убить нельзя, и перешли к террористическим методам. Вот и все. То же самое у нас будет 5 войн, если мы не решим эти противоречия фундаментально. Эти противоречия большие, о них надо записывать отдельную передачу, но мы можем сказать только следующее, что первое, они исторические.
Давайте запишем.
Чей Киев и где корень Руси? И второе, они ситуативные прямо сейчас, которые связаны с зонами влияния, там, геополитикой в рамках и в понимании Вестфальской системы. То есть соотношение сил, баланс сил и так далее, и так далее. Вот это чей князь, того и вера. Давайте запишем следующую, если хотите, на эту тему.
Тогда мы этот, потому что это действительно фундаментальный вопрос, вот просто откладываем как фундаментальный на следующую. А напоследок я задаю еще один хамский вопрос. Вот мы все видим, что Европа не спешит мобилизоваться. Германия там при Меркель сократила свою армию. Я слышу знакомых, а вот зачем действительно это Меркель сделала? И я думала, что мне будут отвечать про экономику и так далее. Но один из ответов, которых я получила, меня изумил. А он звучал так. Дело в том, что с точки зрения правящего европейского леволиберального истеблишмента, в немецкой армии нацисты. Ну вот в том смысле, что, конечно, у них все нацисты, кто правее Троцкого, но я действительно подумала, вот там изнасиловали в Германии девочку, и, соответственно, почти не дали насильникам сроков, значит, кому-то дали срок, но такой небольшой, что тот, кто возмутился этим изнасилованием, получил срок больше. Я действительно подумала, вот немецкий офицер, у которого в дедушке в комоде лежит железный крест за какой-нибудь Сталинград. Как он к этому относится? И вдруг я сразу поняла, как к этому относится офицер. И у меня вопрос такой. Представляет ли усиление армии, европейской армии, системную угрозу для европейских политиков, особенно на фоне правого политического переворота, и не ставит ли их Трамп в раскоряку со своими 2% на оборону?
Не очень ставят, там другая история, о ней тоже надо говорить. Европейская армия, она, европейские военные давно очень надежно под контролем европейских политиков. Поэтому они меньше волнуются на эту тему. Вот это в Украине ни с чем не могут справиться, в том числе наладить нормальные отношения со своей же армией. И врут. А там немножко другое, ну, можем тоже как-то отдельно поговорить. Просто сейчас уже совсем нет времени. Через 13 минут занятия, мне надо еще выдохнуть и там как-то прийти в себя.
Да, и поговорить с детенком. Ну, Юлия Латынина, вроде мы поздравляем всех, кто вышел сегодня на свободу. Это совершенно все равно потрясающая вещь. Хотя теперь, как я уже сказала, из-за этого убили Навального, чтобы он не оказался на свободе в этом обмене. Юлия Латынина, Алексей Арестович, не забывайте на нас потом. Не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставить лайки, не забывайте, конечно, подписываться на Алексея Арестовича. Кстати говоря, о Брестском мире, я напоминаю, что в Брестском мире самоопределение наций, большой наш эфир про Первую мировую войну, большой мой эфир про Первую мировую войну, он у нас висит, кажется, даже заглавный на первой странице нашего YouTube-канала. Приходите, смотрите. Это будет поучительно, если вы еще не смотрели. Алексей, гигантское вам спасибо. Но Алексей, собственно, нас уже покинул.